Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях епископ Орский и Гайский Ириней. Здравствуйте, владыка! Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Вы у нас частый и желанный гость. И по сложившейся традиции благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогой Сергей Николаевич! Спасибо за то, что пригласили. Бог вам помощь, дорогие братья и сестры, и Бог благословит.
Спасибо, Господи. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Также номер телефона вы можете видеть внизу ваших экранов в течение всей нашей сегодняшней передачи. Я хотел отметить, что мы ждем ваших звонков. Звоните, не стесняйтесь, мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. Владыка, сейчас вот у нас неделя идет всех святых, сплошная, и мы все готовимся к посту, который достаточно очень длинный в этом году выпадает. Но прежде всего давайте вернемся на пару дней назад. Это День Святой Троицы, границы церкви, день рождения церкви, можно сказать, который на самом деле устанавливает определенное празднование, особое отношение к церкви. И вот я бы хотел вернуться к такой фразе, которую, к такому изречению святителя Киприана Карфагенского, который сказал: «Кому Бог не отец, тому церковь не мать». Как можно объяснить вот это изречение и как-то правильно понять его, и чтобы действительно такие страшные слова, которые, наверное, вызывают недоумение в этом смысле?
Кажется, что они страшные, но в самом деле заставляют человека подумать о многом. Ведь известно, в Ветхом Завете Бог положил покаяние, призывал людей к покаянию и дал одно прибежище для людей, и кто находился в этом месте, на корабле Ноя, тот спасся. Подобно тому, по окончании мира Господь Бог оставил он одно прибежище, Ноев ковчег, церковь Христову. И кто пребывает в этой церкви, тот может спастись. А находясь здесь и смотря на Христа не глазами апостолов, а своими глазами, понимая вероучение нашей церкви так, как мне хочется, то я могу оказаться не на этом корабле, а вне. По этой причине и есть такое выражение: для кого церковь не мать, для того Бог не отец. Важно находиться в церкви и учить так, как учил Христос и его последователи. Если учишь иначе, ты вне церкви, ты вне спасения. Это важные слова.
То есть даже возможно и такое, что ты член церкви, ты ходишь в церковь, и совершаешь, участвуешь в таинствах, причащаешься, но при этом, возможно, грешишь очень страшно. В этот момент ты член церкви как-то, в церкви, или же ты отдаляешься от нее, или числишься формально?
Любой человек, который грешит, уже находится вне церкви. И в молитве на исповеди священник читает следующие слова: «Этого человека примири и соедини святые твоей церкви». То есть таким образом человек своими поступками отпадает и возвращается через покаяние. И уже приступает к причастию, будучи готовым формально. Формально по той причине, что никогда никто из нас готов по-настоящему приступать к причастию никогда не будет. Если кто-то скажет: «Я готов», с этого момента он и не готов, не становится не готовым. Важные слова. И важно, почему в церкви совершается литургия. И очень отрадно, что когда-то Гоголь в свое время сказал: «Этот мир существует по той причине, что совершается литургия. Совершается в храме, совершается теми, кто имеет право совершать ее. И приступают к причастию люди, которые осознали свое недостоинство, осознали, что они грешны, и только просят по милости своей Бога, чтобы Он дал возможность кусить и видеть, что благ Господь.
То есть даже если каждый человек, это получается и священник, и епископ, который причащается, тоже по-своему недостоин, или как это правильно понять?
Любой человек по значимости этого таинства, как высоко стоит это таинство, не имеет права и недостоин причащаться. И он это исповедует публично, когда читает молитву перед причастием в алтаре, или читает молитву перед тем, как верующие приступают. Недостоин, но Господи, сподоби меня, потому что без этого жить не смогу. Благодаря этому смогу соединиться с тобой, и тогда уже вокруг я буду видеть братьев и сестер, у которого есть общий отец. И братья и сестры по той причине, что и они приступили к общей чаше Господне.
Владыка, такой вопрос лично к вам. Вы наверняка вот помните свою первую Евхаристию, которую совершили вы. Вот можно ли вспомнить какие-то ощущения, может, они чем-то, эти ощущения отличаются от того, что сейчас происходит и так далее. И вообще, какое правильное отношение к этому, вот выработали лично вы вот к этому таинству?
Я очень рад, что много лет назад владыка Евгений рукоположил меня, сан священника, стал иеромонахом в академии, и имел огромное счастье служить рядом с преподавателями. И каждый священник помнит свои первые шаги. И очень рад, что в нужный момент эти люди смогли еще раз открыть глаза, напомнить, где ты находишься, к чему приступаешь. И те моменты радостные и страшные каждый человек переживает и должен переживать их, вспоминать о них, когда он совершает в очередной раз литургию. Закончив одну литургию, священник, да и люди должны готовиться приступать к следующему причастию. Если вот эта подготовка сразу начнется, я могу надеяться, что Господь даст мне возможность служить и служить по той причине, что готовлюсь, сознавая свое недостоинство.
Владыка, вот сейчас вы упомянули владыку Евгения, это ректора Московской духовной школы. Сегодня, наверное, вся русская церковь, вся полнота узнала, что владыку избрал Священный Синод Эстонской Церкви как своим предстоятелем, да, ну, я так понимаю, что должно по церковному уставу еще утвердиться тейшим патриархом и так далее, и так далее. Но вот действительно это так сложно уместить, что человек такое количество лет, и это больше 20 лет быть у руля Московской духовной школы, такие перемены. И у меня возникает вопрос, вот мне, например, вот я позволю себе сравнить, да, мне тяжело менять место пребывания, место жизни, я привыкаю к какому-то месту и так далее, но вот так происходит, что мы вынуждены менять привычную среду обитания, зону комфорта. В этом смысле вот церковное послушание, какое это? Вот еще же можно массу примеров привести, вот, допустим, владыка Тихон Шевкунов. Казалось бы, все время можно прийти в Третьяковский монастырь и увидеть его, служащий теперь он в Пскове. Вот как к этому относиться вообще? Как вы, потому что действительно много людей спрашивают, интересуются, как вообще это возможно, зачем это нужно. И вообще, что же случилось, и что нам ждать? Вот. Что вы думаете по этим поводам?
Я очень рад, что владыку Евгения Синод Эстонской Церкви Православной избрал. Они пожелали увидеть этого человека у них. Надеюсь, что Синод и Патриарх утвердит эту кандидатуру. Достойный человек. Я первые шаги священнической жизни делал рядом с ним. Всегда благодарил и буду благодарить этого человека. Он меня назначил на должность помощника благочинного академии семинарии. Дал возможность впервые попробовать себя в роли небольшого начальника. При этом всегда говорил: помни, рядом с тобой однокурсники, рядом с тобой твои преподаватели. Относись к каждому так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Есть возможность помочь? Помоги. Помни, ты монах. У тебя кроме уроков есть служба. У этих священников есть дома матушка, супруга, а, возможно, и дети. Обратите внимание на это. Важно было с его стороны, со стороны преподавателей, относиться по-человечески к моей персоне, к молодому иеромонаху, начинающему, можно сказать, начальнику. Они говорили, особенно преподаватели, священники: Бог тебя назначил на эту должность, ты управляй, скажи нам, что делать. Кто должен пойти на исповедь, кто должен причащать, кто должен крестовать в конце литургии или просто службы вечерней. Важно было для меня увидеть, как преподаватель относится ко мне, к тому, что меня назначили на эту должность. Они показывали пример послушания. И когда стал вопрос сейчас и для владыки Евгения, и для владыки Тихона, то они принимают волю Божию, которая проявилась через Синод наш и через Патриарха. Если угодно, владыка Евгений поедет и будет рядом с этим народом, и верю, что эстонский народ станет для него родным народом. Он давал совет, когда я уезжал в Орск: старайся, чтобы этот народ, люди, которые проживают в Орске, стали для тебя родными. Разделяй с ними радости и горе. Если он давал такие советы мне, то верю, что сам все исполнит. Ну а то, что владыка Тихон поехал в Псков, это тоже понятно. Он подвязался в монастыре. Та земля ему знакома. Его любили и любят в Москве, ну и в Пскове. И поехал продолжить служение тех архипастырей, которые трудились до этого момента. Верю, что Господь ему поможет. Есть хорошие священники, которые станут хорошими помощниками.
Владыка, спасибо за ваш комментарий.
А вот что касается послушания.
Вот да, церковное послушание. Как это?
Важно иметь сердце подобно тому, какое сердце имел Авель. Ведь Авель и Каин приносили жертву. Один приносит от чистого сердца лучшее, другой просто. Бог смотрит на Авеля и на жертву, на Каина и на жертву. Получается, на первом месте для Бога стоит жертва, и только потом человек. В данном случае, если Бог благословил этим иерархам поехать, они делают послушание, зная, что с ними Бог. Можно еще привести другой пример послушания. В Священном Писании сказано, Самуил, пророк, сказал царю Саулу, «Пойди, уничтожь всех наших врагов, от малого до великого, женщин и мужчин. Кроме того, повелевает уничтожить всю добычу, ничего не взять, плен, никого. Пойди, Бог с тобой». Он пошел, потому что действительно народ Амалик всегда выступал против, не давал им пройти в обетованную землю. Победил, взял и оставил живых царя. Кроме того, он захватил с собой часть добычи. И вот проходит, или навстречу выходит этот священник, пророк Самуил, говорит, «Бог отвергает тебя за то, что не послушал его, оставил живых царя и часть добычи». И удивительно, но царь говорит, добычу оставил, потому что хотел принести Богу, хотел принести жертву. И этот пророк говорит ему, послушание выше жертвы. Вот что важно, уметь слушать и принимать как волю Божию. Благословили тебе ехать. Ты должен ехать, продолжать трудиться поте лица, как до сегодняшнего дня. Рад, что у одного и у другого есть еще сила и принесут хорошее. Очень многое сделают для церкви, потому что любят они нашу церковь.
Владыка, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем, постараемся ответить на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, пожалуйста, мы слушаем.
У меня такой вопрос. Почему причастие является... Исповедь является обязательным при причастии. Утром мы начинаем день покаянного псалма, вечером вечернее право с прошлым покаянием. И исповедую Господу Богу мой Творцу, все дни живота моего, все мои грехи. На вечерней службе мы все молимся, Господи помилуй, Господи помилуй. И почему, я смотрю, в Евангелии говорится о том, что перед Господом только един посред них, Иисус Христос. А почему священник обязательно должен быть у нас посредником между Господом и молящимся?
Спасибо за вопрос.
Интересно.
Что касается один посредник, да, Иисус Христос. Но Христос составил своих учеников на земле и дал им власть разрешать грехи. И человек, приступая к причастию, сознает свое недостоинство и идет на исповедь. И он говорит к Богу, любой человек кается Богу, что недостоин, и священник читает разрешительную молитву, и он может приступать в какой-то степени и успокаивать человека. А нельзя принимать, как говорит митрополит Иларион, исповедь как билет причастия. Наоборот, исповедь мне нужна, чтобы я осознал свое недостоинство и чтобы я перечислил мои грехи, которые мешают мне по-настоящему быть христианином, мешают мне приступать к причастию. И это, наоборот, благо для человека. Если нет желания исповедоваться, тогда не стоит грешить. Есть люди, которые причащаются часто, и если им духовник благословляет, они могут приступать к причастию, совершая исповедь, например, раз в неделю. Но духовник знает состояние, духовное состояние этих людей. А так, наоборот, многие рады, что есть возможность покаяться и стать лучше. Ведь покаяние – это исправление. Я уже не буду делать то, что делал до сегодняшнего дня. Если тебе священник исповедь напоминает, каким ты должен быть, призывает стать лучше, выше и чище, потому что ты готовишься приступать к Богу, то только надо благодарить.
То есть молитвы, которые мы читаем, вот наш телезритель привел пример,
да,
на утреннем и вечернем правиле ни в коем случае не могут заменить таинство исповеди, правильно?
Я должен исповедовать всегда свои грехи и не ждать этого момента, когда подойдет священник. Обязательно. Но если священник подходит и мне дает понять, подумай, к чему ты приступаешь, готов ли ты или нет, есть что-то у тебя, что ты можешь исповедовать, приступай. Это не грех. Это хорошо.
Это как раз вот к вопросу о том, что мы вначале говорили, да, то, что есть определенные правила церковные, есть
таинства. Не правила, готовить тебя, показывать твое состояние, смотри, в каком ты состоянии находишься, кто достоин, кто недостоин. Что случалось с тем или иным человеком, если приступали недостойно? И наоборот, как человек возвышается, если он приступает и причащается не в осуждении? Это важно.
Спасибо, Господи, за вопрос. Спасибо вам за ответ. Владыка, вот у нас сегодня заставка, вот изображающаяся Христа, который стучится в двери.
Угу.
Не случайно она сегодня с передачи. И, Владыка, расскажите, пожалуйста, что вы хотели нам рассказать касательно вот этих двух изображений Христа. Вот они отличаются между собой. Справа очень традиционное изображение, которое часто мы видим, а слева достаточно интересное.
Вы знаете, очень печально, что в наши дни вот эту картину, что стоит справа, можно увидеть, оказывается традиционной. Это наоборот, появилось позже. В 19 веке, в середине 19 века в Англии была написана вот эта картина. И имеет глубокий смысл. Автор ссылается на Откровение Иоанна Богослова. Христос: все стою у двери и стучу. Вот Христос изображается в терновом венце. Он стучится, но, кажется, никто не слышит. Вот почему? Или человек не слышит, или делает вид, что не слышит. А может быть, он уже мертв и не хочет открывать. Есть светильник, который освещает пространство, изображает Бога. И луна как будто, и ним все вместе освещает креста. Вот он, свет истины, который пришел. Пожалуйста, следуйте. Христос стучится, но видно, что никто не заходит, не выходит через эту дверь, потому что трава, бурьян, они растут, они уже, может быть, около метра от земли. Никто не готов открывать дверь и покаяние, дверь милостыни, дверь, через которую прошел бы Христос. Конечно, призыв покаяния, он здесь есть. Здесь, на этой картине, Христос уже изображается совсем по-другому. Он здесь пастырь добрый, посох у него. Радость, свет какой-то появился. Он стучится, и дверь, может быть, откроется. Нет травы, бурьяна нет. Есть уже ручка. Оказывается, если здесь человек закрыл за собой дверь и никого не хочет пускать, то здесь уже изображается по-другому. Мы готовим для Бога. Вот типа наше состояние. Но можно ли делать вывод, что в середине 19 века и конец 19 века или наших дней люди стали лучше? Возможно, нет. Ведь когда-то, если смотреть историю, люди воевали, взяв палку. В 20 веке, увы, атомные бомбы готовит человек. Для кого? Для человека. Стал ли человек лучше, добрее? Нет. Может ли человек сегодня увидеть в окружающих людей Бога, увидеть самого себя? Тоже страшно говорить. Особенно если учитывать, что картина она появилась на Западе. Люди не стали лучше. Поэтому здесь я вижу попытку новых иконописцев или просто людей, которые бы хотели показать Христа. Смотрите, Он добрый, Он хорош. Продолжайте жить, как хотите. Если есть возможность что-то делать, хорошо. Он все равно простит.
Чуть-чуть можно сделать.
Да, Он простит, не переживайте. Ну что, видите, все. А здесь наоборот, более глубокий смысл. Будьте внимательны, смотрите вокруг. Темный цвет. Деревья имеют листочки. Есть ли там плод? Да практически нет. Там же наоборот. И здесь тоже, пожалуйста, будьте внимательны. Что вы делаете? Просыпайтесь. Если не уснули, не... потому что смерть для человека, это православное понимание, успение, то, пожалуйста, просыпайся. Ведь неизвестно, когда придет Христос. Или в первый час, или в одиннадцатый. Но Он придет. Будь осторожен. И если есть возможность приходить к Богу не в 11, а в первый час лучше всего. Первый час – это когда ты еще младенец. А в 11 час – это что, накануне смерти? Бог принимает покаяние любого человека. Но лучше отдать себя, свое сердце, себя полностью на служение сразу, с первого часа.
Это очень сложно, Владыка. Тяжело осознавать, а вот как это отдать себя на служение Богу? Вот простым языком, если это рассказать.
Воздержаться от чего-то. Знаешь что? Вот это нельзя, а вот это можно. Обращать внимание на окружающих людей. Нужна помощь? Окажу. Не могу материально? Приготовлю своими руками. Нет возможности? Хотя бы поприветствую кого-то, это будет благо. Я помню рассказ. Белый офицер передвигался по Парижу, и вот он видит нищего. Недалеко от гимназии, где этот бывший белый офицер преподавал, Он подошел к нему. Что-то сказал. Анисий встал и обнял его. Ученики или другие преподаватели увидели эту картину. Говорят, простите, это ваш знакомый, ваш друг. Вы его знаете. Говорит, нет. А что вы ему сказали, если он встал? И он говорит, вы знаете, я подумал, ну прохожу мимо. Нищий подумает, ну что, очередной сытный человек проходит мимо. Что ему до меня? Не обращает внимания. Говорит, а я подошел, сказал ему, у меня нет денег. Я передвигаюсь с другого конца Парижа пешком. Я прихожу в гимназию преподавать. Не могу помочь, но я вам сочувствую. В какой-то степени в вашем лице я вижу человека, вижу личность. И по этой причине человек встал и обнял его. Он увидел человека, который не осуждает, а видел человека, который готов сострадать. Не может помочь, но может любить, что важно. Если поступлю таким образом, да, я начну свое служение. Конечно, еще выше становится тот человек, который по-настоящему говорит, ради Христа попробую простить обиды. Попробую воздержаться от осуждений хотя бы там на какое-то время. Хотя бы уделить Богу, окружающим людям, хотя бы час в течение дня. Попробуй помочь, читать хорошую книгу, размышлять. Это тоже служение. Выше, если человек берет на себя подвиг и принимает монашество. Он лишается, он оставляет все. Ради Бога соединяется с ним. И в таком случае ты должен быть действительно внимательным, если выбрал этот путь, чтобы стать по-настоящему хорошим монахом. И знать, ради чего ты принял монашество, ради чего ты отрекся от многих вещей. Вот это служение. Оказать внимание, помощь, уметь прощать и любить.
Ну, при этом, наверное, не обязательно добиваться, наверное, какого-то изменения жизни, вот монашество принимать, например, либо священнический сан. Можно же служить и на своем маленьком уровне, на том,
конечно, что Бог дал. Конечно, да. Быть человеком везде. Важно, важно.
Да, действительно, это так. И у нас есть еще один звонок. Владыка, поэтому
да.
Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Можно погромче?
И просьба будет выключить телевизор, иначе...
Да, выключил.
Проблемы будут, да. Спасибо, задавайте вопрос.
Хорошо. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос. Ко Господу нашему Иисусу Христу в утреннем правиле есть молитва. Пожалуйста, подскажите, есть здесь вот такое, такие слова, как мне правильно понимать? Читаю. «И паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бы отдел спасешь меня, не все благодать и дар, но долг паче, не понимаю, но долг паче». Я думаю, что это я, мой долг перед Богом, или как, или в какой долг?
Спасибо за вопрос. У каждого человека есть свои обязанности и есть в какой-то степени свои долги. На первом месте, имея свободу, не лишать других людей этой свободы. Это мой долг. Уметь с утра пораньше благодарить Бога за все, это тоже наш долг. Уметь прощать окружающих людей, это тоже долг. По этой причине, если эта молитва, да и другие молитвы, призывают меня к тому, чтобы я обращал внимание, кто я, кто вокруг меня ходит, то я должен только благодарить тех отцов, которые составили те или иные молитвы, в том числе и эту.
Владыка, я бы хотел еще немножко вернуться. Вот вы так объясняли то, что изображено, да, на картинах в Иисусе Христе, и смысл, которым закладывается тот, как мы это понимаем, то, что изобразили художники или иконописцы. И вот такая очень интересная мысль вами высказана, то, что мы часто, ну, мне кажется, пытаемся Бога подстроить под себя. Ведь так? И мне кажется, это тоже проблема нынешнего времени, когда мы получили очень большую свободу в СМИ, где угодно, в социальных сетях и так далее. Вот правильно ли это вообще, то, что как-то рассуждать даже простым людям о том, что можно делать христианину или нельзя делать? Правильно ли вообще как-то нивелировать отношение к священству и так далее? Вот. Как правильно выстраивать свою жизнь, чтобы действительно удавалось человеку, наверное, правильно ли это вот, подстраиваться под церковную жизнь, под то, что говорит нам церковь, или все-таки в какой-то степени, наверное, это ошибка, может быть. Вот объясните, пожалуйста, это понятие, когда вот в нынешнее время, вот эту ситуацию, когда мы, наверное, вот пытаемся церковь под себя подстроить.
Есть закон любви, он есть в церкви. И этот закон призывает каждого человека обратить внимание и любить, как мы говорим, Бога, а не обращать внимания на окружающих людей. И наоборот, Иоанн Богослов говорит, что обманщик, лжец тот, кто говорит, что Бога любит, которого не видит, а близкого человека, увы, не любит. Если есть правила вот эти, то я должен соблюдать и подстроить те или иные правила, как мне выгодно сегодня. Легко, но не надо. Можно оправдать все, что угодно. Бывает, люди ссылаются на Священное Писание и оправдывают тот или иной грех. Но есть закон совести, который позволяет мне осознать, когда я прав и когда не прав. Всегда любой человек должен помнить, если я поступаю и поступаю всегда по совести, принимаю решение, думая, Богу в данном случае угодно мое решение, Бог будет рядом со мной всегда. И даже если момент наступает, когда я могу ошибаться, принимать решение, но я принимаю, исходя из того, что принимаю, веря, что это так, и всегда до этого принимаю только так, не как мне выгодно, а как есть на самом деле, то Бог может исправить и мое нежелание, или мою ошибку в нужное русло. Исправляет, только должен всегда честно поступать. И в данном случае я не буду подстраивать все, как мне выгодно, но сделаю все, как выгодно Богу. Вот поставлю себя на место Бога. Как бы в данном случае поступил бы Христос? Помиловал или обличал бы? И помнить, что в богословии есть богословие ненависти и богословие любви. выше стоит любовь. Вот проявить вот эту любовь нужно каждому человеку. И ни в коем случае нельзя найти цитаты, которые бы оправдали мои неправильные поступки, и я бы доказал все, что я хочу, показывая, что я правильно поступаю всегда. Нет. Мерила праведность. Как поступил бы Бог в данном случае?
Вот вы сказали богословие ненависти. А как это? Объясните, пожалуйста.
Есть люди, которые иногда спрашивают, а что меня тревожит в нашей церкви? Иногда огорчают наши православные, когда считают, что они хранители истины с большой буквы и очень грубо обращаются к окружающим людям. Ссылаясь на то, что Христос в храме изгонял продающих, при этом гневался. И я попробую. Апостол Петр вынул меч. И я попробую. Цитаты подобные мы можем найти. Высказывания святых отцов тоже призывающие какой-то степени к ненависти. Но в конце концов надо быть честным и знать. Христос сказал: «Меня гнали, и вас будут». Его распяли. И мы должны быть готовым. И Христос, кроме того, чтобы распяли, Он простил каждого. Значит, в основе лежит все-таки любовь, а не ненависть. Мог ли Он ангелов на помощь призвать? Да. Не стал. Мог ли Он делать так, чтобы стража, те люди, которые бичевали Его, в один миг заболели бы? Мог. Он не стал этого делать, потому что понимал прекрасно, для этого я пришел. И здесь тоже из любви к человеку он страдает. И основа нашей веры все-таки любовь, которую проявил Христос каждому человеку, а не ненависть и вражда, которые, увы, есть у некоторых ревнителей.
Очень важные глубокие слова сейчас прозвучали, ну, можно сказать, адресованные ко всем нам. Каждый, я думаю, сделает определенные выводы после этих слов. Владыка, вот ваш край и область стали известны на всю страну вот несколько месяцев назад, а точнее вот 100 дней назад, вернее 22 мая, было 100 дней с момента трагедии, которая произошла у нас в Подмосковье, когда самолет упал, который направлялся в Орск. Погибло 71 человек. Владыка, вот как сейчас вы переживаете вот эту трагедию, которая унесла такое большое количество жизней? Даже вот хочется вспомнить слова президента, который потом уже говорил в Кемерово, да, вроде же не на войне. Вот почему так происходит? Гибнут люди. Мирное время, век невероятных технологических прорывов и свершений. Как же это происходит? Почему это происходит? Как мы, православные, должны к этому относиться?
Я скажу так, что каждый родитель хочет, желает, чтобы в момент кончины дети были рядом, преподал бы им свое благословение, сказал бы какие-то слова. Родители желают, чтобы чада закрывали им глаза, совершая молитву. И очень ужасно, когда родители эти слова или эти действия закрывают глаза своих чад. Страшно бывает, не дай Бог. Но то, что случилось в Подмосковье, и как мы переживаем по сегодняшний день, страшно, ужасно. Потому что ни родители детям, ни дети родителям не могли сказать последнее слово, прощаться с ними, закрывать глаза, совершая молитву. Тревожит и то, что на сегодняшний день останки погибших не вернулись домой. Люди переживают, помогают им общую молитву, которую совершаем по сегодняшний день, наши встречи, общаюсь часто с ними по сегодняшний день.
То есть не все люди преданы земле?
Еще останки не привезли. Нашли 18 тысяч фрагментов тел. И еще не определили, кому они принадлежат, какому человеку. По этой причине люди ждут, когда привезут наконец. Очень трудно. Первый день, когда случилась беда, поехал в аэропорт, плакал с теми людьми, которые там были. Невозможно было останавливаться. И по сегодняшний день, если кто-то забудет своих, успокоит себя, то это будет крах. Никогда невозможно забыть. Никакие слова не должны утешать. И почему это случилось? Хорошо бы этот вопрос задать Богу, если у нас будет возможность встретиться с Ним. И Бог сам ответит. А вот ставить себя на место Бога, ответить, почему, не имею права. Вот плакать с каждым и верить, что общие молитвы, а возносит молитву очень многие люди, как проживающие в нашей области Оренбургской, так и в других местах, вот эти молитвы помогут усопшим, и, конечно, помогут этим людям, которые потеряли родных. Я встречаюсь, знаю каждого. Очень сложно только представить. Парень 11 класса поехал в Москву на Олимпиаду и не вернулся. Очень сложно. Помню ту маму, которая плакала, потеряла мужа и сына, один ребенок. очень сложно тем родителям, которые ждали дочку 23 года. Она не вернулась. Один ребенок в семье. Сложно тем сестричкам, которые потеряли маму. Младше 5 лет. Очень сложно. Часто встречаюсь, был дома.
Владыка, жизнь, жительствует.
Ой, очень сложно. Очень сложно было в понедельник после этого случая, когда приезжали родственники, сдавали анализы. Заходили, видели нас, они плакали. Очень и слышали, как люди плачут, приходили, беседовали, утешали, помогали. Вот это горе объединило нас. И хочется верить, что та песня, которую составили в советское время, звучала и звучит недаром. Мне кажется порою, что солдаты кровавых, не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в
белых журавлей.
Вот желание человека и вера человека, что из этой земли человек вознесется, было всегда. И вот эта надежда, что когда-то встретятся люди, смогут объединиться в молитве и помогают, утешают им. Сложно рассуждать, трудно, больно, просто по той причине, что не пережили сами подобные. Дай Бог никому не пережить. Но те мы люди, которые там находимся, не можем не обращать внимания, и общие беды, да и радости стали общими. Каждого знаю, помню, люблю. За каждого молимся.
Владыка, и мы тоже молимся. Действительно, трагедия, которая... Да и много таких трагедий в нашей стране,
да,
переживалось.
Когда... Так... Это просто стало для нас особой. Очень благодарен представителям нашей области администрации, которые организовали. И люди полетели в Москву. И были на место крушения самолета. На Радоницу я служил панихиду. И были представители власти, вице-губернатор. Были родственники из Москвы, из Оренбургской области. Были священнослужители нашей Орской епархии, Московской епархии. И переживали друг за друга. Благодарю митрополита Ювеналия за то, что благословил мне совершить панихиду. И очень рад, что священники были с нами на поле, подготовили поминальный обед, и мы смогли помянуть всех, совершая общую молитву.
Владыка, вот на такой ноте, наверное, да, позвольте я сделаю некий вывод. Я и всех этих событий, которые происходили в последнее время, наверное, нужно понять вот моим, может, скудным умом, только то, что нужно ценить каждый миг со своими близкими. Каждую минутку и секунду, потому что ну, мы не знаем, что будет следующий час, день, год, неважно. И помнить при этом, что и волос не упадет с нашей головы без воли Бога. Владыка, напоследок, благословите наших телезрителей.
Я хотел сказать, что если у человека есть вера, он может стать наследником пророка. Если нет веры и нет совести, он может стать страшным человеком. Я желаю, чтобы у каждого человека была вера в Бога, и он мог бы стать святым человеком. Бог вам помощь, дорогие братья и сестры, и Бог вас благословит.
Спасибо, Господи, Владыка. Я напоминаю, что в гостях у нас был епископ Орский Игайский Ириней. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Берегите себя.